Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гигзона.
Дорогие слушатели, дорогие зрители, всем привет! Сегодня понедельник, 15:00, традиционно с вами Теос Медиа, передача «Гигзона». Как всегда, будем говорить о крутых вещах, о крутых фильмах, сериалах из нашего масс-медиа, масс-мира. И сегодня, на самом деле, будет продукт, которому я очень сильно рада. У меня прям, честно, вот давно не испытывала волнения, не знаю, сегодня прям переживаю, потому что, ну, о таком говорить, ну, это прям даже как-то очень сильно приятно. Сегодня с вами в эфире Оксана Куропаткина, Наталья Лисовая. Да, Оксана, представь нашего гостя.
И Ирина Крылова, наш гость, один из админов паблика «Острые козырьки». Собственно, именно там я Ирину и нашла. Ирина, добрый день.
Добрый день. Очень рада вам.
Да, уже прозвучало «Острые козырьки», это правда, это тема нашего сегодняшнего эфира, такой британский криминальный драматический сериал, который вышел в 2013 году и вот так долго радовал нас, потому что вот закончился только последний 6-й сезон этого сериала, и прям мы не могли пропустить его. Вот Оксана хотела его пропустить. Я рада, что не пропустила. И поэтому давайте поговорим, как обычно, о том, кто как познакомился с продуктом и почему Оксана все-таки на нем решила остановиться. Оксан, первое слово тебе.
Я действительно хотела прогулять. Конечно, я видела слово «острые козырьки». Он у меня даже уже был вбит в план. И я думала, что надо, наверное, по нему проводить эфир, но я посмотрела на количество сезонов, ой, еще 6-й сезон будет, нет, это вот это смотреть, это так долго, вот если бы я это уже смотрела, тогда другое дело. Я думаю, ладно, я как-нибудь стихую его куда-нибудь задвину, но нет, я посмотрела количество запросов в Яндексе, оно какое-то совершенно конское, вот, и я понимаю, что прогулять нельзя. Я думаю, может, мне удастся это на кого-нибудь свалить. И я спросила своих коллег, кто смотрел «Острые козырьки». Меня все обломали, кроме Наташи. Ну, не бросит же товарища в беде одного на эфир. И я понимаю, что я тогда тоже должна это смотреть. Наташа так хвалила этот сериал, так хвалила. Сказала, что мне так понравится, что я думаю, ладно, рискну здоровьем, ну, что поделаешь. Скачала, значит, все 6 сезонов, начала смотреть и поняла, что я не могу под него нормально работать. А происходит какая-то похожая история, как с «Игрой престолов», когда ты отрываешься и такой, а что же будет дальше? Вот, и сезон первый зацепил с самого начала, конечно, прекрасный Томми Шелби, и это характерно, Наташа, что уже во второй раз мы обсуждаем белых гетеросексуальных сильных мужиков в чисто женской компании.
А почему так получается?
Да, я понимаю, что так выходит. Вот, но я понимаю, что вот просто мне хочется за ним наблюдать, он мне интересен. Вот, интересна вся семья Шелби, интересно, как разовьются его отношения с прекрасной Грейс. Но сразу уже было понятно, что никуда он не денется. Вот, с подводной лодки обязательно там что-то будет. И, конечно, атмосфера 20-х годов. Я, в принципе, увлекаюсь историей. У меня в одном из дипломов написано, что у меня дополнительная специальность история, поэтому мне еще и по долгу службы положено. И 20-е годы из всего 20 века мне наиболее интересно. Это такие ревущие 20-е, как их называют, время такой перекройки мира всего, когда мир качественно изменился за это время. Окончание Первой мировой войны, а мы, собственно, видим даже не 20-й год, а 19-й год в первом сезоне. Вот, очень многие вещи узнаваемы. Вот это опознавательная вещь. А вы воевали, вы были во Франции, вы воевали там. Приятно знать, почему это так важно, что они воевали во Франции, почему именно Франция, а не какое-либо другое место. Узнаешь знакомые названия, тебе приятно. Вот, и сама атмосфера. Я уже говорила на эфире по «Последнему королевству», что я в этом отношении такой занудный человек, который цепляется к деталям. Аксельбант висит неправильно. Я думаю, нет, фу, я это не буду смотреть. Вот. А здесь, за исключением третьего сезона, где показывали русских эмигрантов, и это был очень большой фейспалм, вот, а во всем остальном очень большая точность. Но насколько, по крайней мере, я как не специалист по этому времени могу судить. То есть они реально заморочились. Созданием атмосферы, музыка, как выглядит паб, как себя ведут люди. То есть складывалось реально ощущение, что ты попадаешь в это время, ты проникаешься его атмосферой. И когда я видела, какие актеры, так сказать, в реальной жизни, каковы они тут, я понимаю, что они реально перевоплотились. И меня порадовали. Поэтому я могу сказать, что я смотрела с удовольствием. Реально с удовольствием. Я, правда, заскучала под пятый сезон, но шестой сезон меня тут несколько оживил, а завершение сезона с прекрасным белым конем, ну как же без коня-то, вот, и с нашим вольным цыганом мне, правда, очень понравилось. То есть я получила большое удовольствие и не пожалела о потраченном времени. Вот. Но вопрос к нашему гостю, который, очевидно, очень давно в теме, раз админит паблик «Острые козырьки». А как вы-то попали на этот мужицкий сериал про суровых мачо, которые друг друга стреляют самым нещадным образом?
На самом деле, подобные темы мне всегда были интересны. Я смотрела там различные сериалы, там, до этого пыталась там «Клан Сопрано» посмотреть, ну, правда, посмотрела уже после «Козырьков» его полностью, «Сыны анархии» в моей жизни были, вот, еще разные вещи. Вот, ну, пыталась «Викингов» смотреть, по-моему, только первый сезон я осилила, но тем не менее. Вот, и наткнулась совершенно случайно на «Острых козырьков», по-моему, был тогда только первый сезон, это тоже 13-14 год, посмотрела просто сразу залпом, потому что первая серия погрузила полностью вот в атмосферу и прекрасного Киллиана Мёрфи, который, несмотря на свою субтильность, маленькость, да, он смог воплотить этого гангстера. На самом деле, я мало знаю таких вот актеров, даже среди известных достаточно, которые могут практически свою противоположность перевоплотиться. Конечно, ему это стоит огромных усилий, это 4 месяца усердной работы с самим собой, то есть он через тело еще шел к этому образу. Это зал, который он ненавидит, это образ, то есть ему нужно было стричься каждый раз, эту прическу он тоже ненавидит, он говорит, что она просто идиотская, это вшивая прическа, ну, вшивая в том плане, что зачем брили вот эти места, да, нижние, потому что у людей заводились вши, ну, были проблемы с гигиеной, да, какие-либо, вот, и, значит, чтобы экономить там на воде, на мытье, да, это солдатская прическа, опять же, да, она стала очень сильно популярна после выхода сериала. Там вот после первого-второго сезона просто я на улицах в Москве видела каждого третьего молодого человека, которому там 18-19 лет, вот с такой стрижкой, ну или примерно с такой, пытался повторить. Вот. В общем, Киллиан ненавидит эту стрижку. Вот, я думаю, он был рад, что наконец-то сериал закончился, но что он в сезоне завершился, потому что наконец-то больше не будут так страшно бриться. Вот, стричься. Вот. Ну, в общем, да, это было очень тяжело, и его не сразу еще, не знаю, знаете ли вы предысторию, да, как он получил, в принципе, роль. Он очень хотел стать гангстером, да, но никогда до этого не играл настолько мужества, настолько брутального персонажа. То есть ему было тяжело, и продюсерам тоже было тяжело поверить, что довольно щупленький ирландский мальчик с такими огромными голубыми глазами сможет сыграть гангстера, главаря организованной преступной группировки. Ему это удалось сделать, как говорит одна из продюсеров, Кэрин Мендебах, одним взглядом. То есть он посмотрел на нее так, что ей стало жутко. И она поняла, что этому парню стоит дать шанс. И, собственно говоря, они не прогадали. Киллиан действительно, мне кажется, справился с задачей.
Да, на самом деле, по поводу того, что он щупленький, каждый раз, когда в кадре появляется он и рядом кто-то, и ты видишь вот разницу в росте, ты такой думаешь, ох ты мой сладенький. Вот, а потом происходит что-то формата взрыва, и ты такой, ну ладно. Как бы сладенький, маленький, но удаленький. Вот, поэтому да, ну, я хочу что сказать, что, в принципе, там все актеры там молодцы, я не могу прям сказать, что меня в какой-то момент игра кого-либо начала раздражать. прониклись, не было вот этой вот какой-то искусственной мужественности, какого-то нагоняйства такого. Вот они прям суровые ребята в кадре. Вот, и это выглядело прям очень реалистично. Я могу рассказать достаточно забавно, как я узнала об этом сериале. Приезжаю я к своей подруге, она очень взрослая, 60+, вот, такой божий одуванчик. Она такая: вот я еду на море, и говорит, там интернет будет не очень хороший, мне нужно скачать «Острые козырьки». А я в первый раз о них слышу, думаю, да, ну, что такое? Ну, и пока я начала скачивать это все, чтобы ей отправиться на море и посмотреть новый сезон, я увидела содержание, хотя бы частично. И я очень сильно удивилась. Но в тот момент у меня не было времени для того, чтобы посмотреть этот сериал. Вот. А потом я уже прям скопом посмотрела, когда уже был пятый сезон. И ну, я, конечно, смотрела взахлеб. Это были, если я не ошибаюсь, новогодние праздники, новогодние выходные. И у меня произошел, ну, как бы... Не, ну, я отдохнула, в этом-то плюс большой. Ну, в принципе, все, что я делала, это смотрела этот сериал, поэтому я 5 сезонов прям за очень короткий период посмотрела. И когда Оксана предложила эфир, я такая: вообще, без проблем, давай, вперед, я согласна. И вот ни капли нет такого, чтобы было хоть капля сожаления, что время потрачено на этот сериал было. Даже несмотря на то, что вот пятый сезон, он был достаточно уже затянутый, но шестой сезон, в общем, он сказал: забудь все, что было ранее, вот мы исправились, и на тебе, держи. Экшон по полной на протяжении 6 серий, хотя всего 6 серий, но сколько событий. Было круто.
Да, но мне кажется, на самом деле это идеально, когда вот в одном сезоне только 6 серий, и каждая смотрится как такой практически полнометражный фильм, и тебе, в принципе, вот ты посмотрела 60 минут, да, или там 1:12, и там столько деталей, и то есть за раз это нужно еще как-то усвоить, осознать, и мне кажется, это уже много достаточно. И это хорошо, что не снимают, не снимали в одном сезоне там по 20-25 серий, как в некоторых сериалах. Вот. И мне кажется, как раз вот 6 – это вот такая вот золотая середина, то, что вот они нашли. И хорошо, что они придерживались вот во всех сезонах вот этого количества. Вот. И мне кажется, это вообще великолепно. Ну, и, возможно, именно из-за такого небольшого сравнительного количества серий в сезонах им удалось сохранять вот это качество постоянное и особое, особое внимание к деталям. То есть как там декорации построены, как выглядят те или иные персонажи, как они разговаривают, про разговоры, про диалект, это Брами или Бруми, там как по-разному его называют, бирмингемский акцент, это отдельная история. Актеры отдельно учились разговаривать на Бруми, потому что не все даже англоговорящие люди понимают, что они говорят. И я знаю, писали отзывы, например, американцы, которые смотрели сериал, и они жалуются, что ничего не понятно без субтитров. То есть человек, ну, нейтив, да, англоговорящий человек, который там всю жизнь разговаривает на английском языке, он не понимал, там, что Артур иногда говорит, там, что он ревет иногда часто, какие-то проглатывания согласных, еще что-то. Я уже не говорю, что там упоминает, ну, там употребляются еще цыганские словечки, которые, ну, они, правда, переводят, но тем не менее тоже довольно непросто им было.
Да. Ну вот, кстати, интересно, что при такой, действительно, при таком внимании к деталям, при таком стремлении сделать все, как было, они допустили такой косяк в изображении русских эмигрантов. Меня убило просто напрочь, даже не то, что там при входе стоят вот эта группа казаков. Хотя тоже казаки с этими, с князьями, это просто такой смех на елке. Но я просто увлекаюсь этим делом. Не эмиграции, а военным делом, и казачество в свое время меня интересовало. Но меня, как такую вот зануду, которая цепляется к деталям, убил окончательно. Я специально из занудства даже пересмотрела. То, что у этих казаков не было лампасов. Вот этих, ну, красных, красные такие нашивки по длине брюк. И тут я поняла все. Меня даже уже было безразлично, что этим казакам неоткуда взяться у русских эмигрантов. Я ж не говорю про то, что страшные деньги, которые мы могли ворочать русские эмигранты, это просто нет для этого цензурных слов, но отсутствие лампасов у казаков я не прощу никогда. Потому что это, ну, так нельзя. Но вот почему, Ирина, как вы думаете, почему такой косяк на фоне такого тщательного изображения еврейской общины? Мне тоже было как религиоведу интересно, но, в принципе, плюс-минус они все сделали нормально. Почему с русскими нельзя было не совать клюкву развесистую?
С третьим сезоном вообще очень много вопросов до сих пор возникает. То есть люди меня узнают, потому что пытаются просто осознать, а что это было вообще, что я только что посмотрел. Да. Потому что там, на самом деле, с самого начала очень непростая история. Они на сезоны, практически на каждый, подключали новых режиссеров. Первый сезон снимали двое достаточно хороших британских режиссера, второй тоже, а вот третий снимал бельгиец Тим Миланс. Когда я пыталась понять, почему его пригласили, я находила от актера, у актеров такие ответы, такие ремарки, то, что, ну вот он же европеец, у него особый взгляд. Ну, хорошо, предположим, но, по-моему, этот взгляд никто не понял. Я даже не уверена, что он сам понял, что он сделал, честно говоря. Плюс еще очень странно, обрывочно вели съемки. Я смотрела тоже отзывы актеров из их старых интервью. Им было это не очень комфортно, потому что это, ну, съемки шли непоследовательно. Понятное дело, то, что сцена одна там в Эрохаусе, да, в поместье, другая там в поле, еще где-то. И, то есть, видимо, раньше режиссеры как-то по-божески к ним относились и снимали это более-менее последовательно, чтобы актер не путался, он в каком времени находится. То есть Тим Миланс решил, видимо, по какой-то причине поиздеваться над ними. Не знаю, возможно, были проблемы с локациями. Может быть, они, им не удавалось договориться, не знаю. Потому что очень много локаций в Ливерпуле, в Манчестере, еще где-то. Вот. И снимали, например, середину, начали с середины, потом подошли ближе к началу, закончили не до концом, и то есть, мне кажется, актеры в какой-то момент сами перенапряглись от этого, им было сложновато. Ну, мне кажется, монтажеру тоже было не сладко, это потом все пересобирать так, чтобы это хоть как-то выглядело последовательно. По поводу, ну, клюквы откровенной, я думаю, в принципе, можно ее так назвать, да, это действительно она действительно прям поражает. То есть не в каждом сериале, где как-то смешно, карикатурно изображены русские, можно найти вот такое. Но мне кажется, ради сцены секса перед православными иконами, прости господи, с княжной Татьяной, где идет акт с удушением. Сейчас люди, наверное, сразу начнут с третьего сезона смотреть, мне кажется, послушав это, если они еще не смотрели сериал. Вот. Ну, хотя бы ради этого, ради кринжа, да, если есть любители, можно вот прямо сразу туда окунуться и посмотреть, зачем это и что это. Зачем это? У меня до сих пор большие вопросы. Вот, я помню то, что в одном интервью спросили у Кирина, почему сценарий писал Стивен Найт. То есть все абсолютно сценарии каждого сезона писал один человек. Мне кажется, благодаря этому еще удалось сохранить более-менее последовательный образ Томми и там Полли, и многих ролей, многих героев. Почему он в третьем сезоне пошел не к американцам, а к русским, да? Почему он решил с ними связаться? Почему он этих белых туда припер? То есть, мне кажется, у актеров не было ответа на этот вопрос, возможно, у Стивена на это тоже. Я нашла только одну вменяемую вменяемый ответ у Киллиана. Он сказал то, что, ну, просто русские, они wild, они просто дикие, и у них культура интереснее, потому что она более древняя. Все. То есть, больше никаких объяснений я не находила. Но захотелось ему пойти. Вот. Что касается, конечно, тех персонажей русских, да, которые там были представлены, там Дина Корзун сыграла такую помещицу, скажем так, да, Кованиху практически, ее муж, который тоже какой-то карикатурный, совершенно мерзотно ел эту икру, зачем он был нужен, не очень понятно, почему нельзя сразу было к ней обратиться, ну, тоже довольно странно. Ну, хотя бы Татьяна, хотя бы красивая. Просто подобрали голландку, которая стала грузинской княжной, вот, ну, хотя бы так, вот, ну, достаточно разорвано и неясно это было, вот. Не знаю, может быть, у вас тоже были какие-то воспоминания особые, связанные с третьим сезоном, потому что обычно люди вспоминают что-то дикое как раз вот из этого периода.
Ну, на самом деле, кроме всего прочего, карикатурность изображения, обычно просто наша семья встречается с злом, которое, оно как бы зло, но его нужно победить, и вот эта победа, она как бы значимая, да, потому что там противоположная сторона, они обычно тоже хитрые, они тоже, у них есть власть, а тут, ну, как бы все превратилось просто в какой-то, ну, фарс такой немножко. Ну, как бы по факту третий сезон, он обесценивает, в принципе, там два предыдущих сезона, и очень хорошо, что они потом исправились. Потому что третий сезон было и смешно, и, с другой стороны, очень интересно смотреть. Угу. Ну, лично мне.
Ну да, кстати, благодаря юмору, там, раздеванию странному, якобы традиционному у русских, то есть добавление юмора, оно действительно спасло где-то сезон, потому что это смотрелось хотя бы как-то свежо. Но на самом деле вот по поводу карикатурности героев, изображения и некоторого пафоса сериала, который существует с первой серии, мне кажется, он есть, потому что что мы видим на первых кадрах, это какой-то мужик в кепке на черном коне среди тумана подъезжает по какой-то улице и смотрят на него мальчишки, и он какое-то колдовство, там у него красная пыль, и он, значит, колдует, вот, заклинание там творит. И то есть уже довольно странновато, волшебно и пафосно, вот. И, в принципе, этот пафос, он выдерживается по всему сериалу, если посмотреть. Я сначала пыталась понять, почему это так, почему сохраняется при этой атмосфере, при этом погружении в историю, сохраняется этот пафос и ощущение искусственности легкое, оно все равно присутствует. Я пыталась понять, в чем дело. И поняла то, что это, видимо, был запрос Стивена Найта, потому что он любитель объяснять, почему он написал эту историю, откуда он это взял, про своих дядь там бесконечно рассказывает, потому что эта история основана на истории его семьи, его дяди, собственно говоря, были участниками группы «Острых козырьков». Вот это было, правда, не в начале 20-х, скорее раньше. Вот, ну, ладно,
конце 19-го он сам века. Путается в истории. А? Конец 19-го, начало 20-го
века. Да. На самом деле «Острые козырьки», вот по историческим данным, насколько я смотрела, как англичане, да, писали комментарии свои, то есть это, скорее, да, конец 19-го, начало 20-го века. И то они, скорее всего, даже не ходили в кепках. То есть это были, ну, котелки, возможно, может быть, цилиндры. То есть это были даже не вот эти вот кепки, которые вот в сериале. Вот, но, тем не менее, якобы лезвие они туда пришивали. Ну, для удобства, и потому что у нас уже немножко сместилось время, в 20-х у нас козырьки в козырьках, вот, и носятся, собственно говоря, под низом лезвие. Вот, значит, о чем, ну, вот, о пафосе. Почему Стивен Найт решил использовать вот такой вот прием, который добавляет некоторой искусственности? Дело в том, что с первых кадров мы видим не только прекрасного Киллиана, который похож на Клинта Иствуда, там вестерн немножко вклинивается в мафию, в мафиозные фильмы и так далее. Такой многоплановость, многожанровость получается. Мы видим детей. И когда Стивен вспоминал в интервью, почему для него это так важно, это семейная история, он говорил о том, что хочет показать все так, как он это видел ранее, как он был, когда он был ребенком, когда ему сами взрослые рассказывали, что были вот такие-то люди, а вот он помнил, что кто-то кому-то передавал деньги, и что его мать была, 8-9 лет ей было что-то такое, он рассказывал, то, что вот она была совсем девочкой, она помогала носить деньги, носить какие-то передачки, еще что-то. Вот, то есть это взгляд ребенка, который все преувеличивает. То есть для него это большие дядьки, не просто какие-то там бандосы обычные, да, гопота какая-то, нет, для него это большие дядьки, они красивые, они одеваются круто, они курят сигареты. То есть, и для него это все поэтому еще немножко более яркими красками изображено. И поэтому первый сезон, возможно, нас еще и за счет этого погружает очень сильно. Потому что мы тоже своего рода становимся детьми, которые наблюдают эту большую картину с большими дядями.
Ну, вот вы упомянули про семью, да, это про то, что это семейная история. По сути, как мне кажется, важнейшая тема «Острых козырьков», вот такая смысловая, это тема семьи и то, как она собирается, какая она, кто становится членом семьи, кто становится главным в этой семье и почему. Кстати, вот не знаю, как у вас, а помимо Томми Шелби, которого я, конечно, как вы все, нежно люблю, его, по-моему, нельзя не любить. Вот, я очень люблю Полли, потому что она прям топовая. Я когда ее увидела с пистолетом, она такая конкретная, с пистолетом, то Мишель бы, я думаю, вот, вот эта дамочка. Вот, но причем она такая, мне еще что в ней понравилось, что она действительно постоянно думает об интересах семьи, и она постоянно долбает этих мужиков, которые не всегда включают вот это. Вот, вот она им говорит, а вы подумали? Конечно, нет. Зачем думать? Зачем? Хотя Томми Шелби – это такой продуман, как говорит одна из моих подруг. Вот, то есть он умеет и стратегию поставить, и все. И вот мне что нравится, что он, правда, не тупой. Вот, это в нем очень ценно. Вот, но Полли – это та, которая не просто думает, а которая думает о безопасности. Шелби – он такой вот авантюрист, вот, а она все думает, как подстраховаться, как прикрыться. Но недаром она, а не кто-либо, становится казначеем. И, собственно, вот когда смотришь на эту семью, на вот эту клановость, она же не только у Шелби есть, да, она есть и, допустим, у итальянцев. Помните итальянскую мафию в четвертом сезоне, который также, ну, как сказать, вот все друг за друга, сын мстит за отца и так далее. Вот как вам кажется, вот эта семья, которую вы увидели на протяжении 6 сезонов, со всеми ее плюсами и минусами, она вам нравится? Вы бы хотели жить в такой семье?
Ну, конечно, сложно сказать. Я думаю, вряд ли я бы хотела постоянно выживать. Они постоянно выживают. По крайней мере, в мировосприятии Томми существует только выживание. Собственно говоря, поэтому и двигается. То есть он как с войны вернулся, он все равно выживает. Для него это все равно бой, и практически в каждом сезоне, в каждой серии у них постоянно какая-то драка, перепалка либо у Артура, либо у Томми, либо у всех сразу, потому что, собственно говоря, мир чуждый, все враги, кроме семьи, и со всеми нужно сражаться постоянно, и это всегда постоянная экспансия. Томми не знает границ, да, как он говорит, постоянно в 6-м сезоне, практически в каждой серии, то есть no limits вообще абсолютно. Это, конечно, тоже не очень здоровая ситуация, да, когда человек не знает своих границ. Но мы понимаем, что люди там нездоровые, там посттравматические синдромы, и, которые не пролечены, и вот это не лечился вообще в принципе. Вот, и поэтому, собственно говоря, зачем останавливаться? Ну и они, Артур, Джон и Томми, они ощущают себя уже убитыми, собственно говоря, в траншеях Первой мировой, и не понимают вообще, зачем существовать, потому что идеалов, авторитетов больше нету. Вот, в общем, да, вот, вот такая ситуация. По поводу семьи, по поводу Поли особенно, конечно, это этническая группировка, да, это понятно, то, что это ирландцы и цыгане, вот, но, тем не менее, такая непростая ситуация, то, что они наполовину, то есть наполовинку цыгане, наполовину ирландцы, и эта дуальность, она присутствует и в Томми постоянно, и в остальных героях тоже, но в Томми она ярче всего проявлена, потому что это внутренний конфликт, поэтому нам его раскрывают просто вот максимальным цветочком, максимальным образом, вот, что он мечется между двумя полюсами своими, и то ли... Поли пытается его стабилизировать, постоянно, ну, балансировать. Если мы, например, опять же, вот мы вспомнили мафию, ну, классическая структура мафии, да, то есть это дом, под ним это андербосс, да, или подручный, или уличный босс, как его называют. Есть консильери, которые находятся с тобой примерно на одном уровне, но так сильно не влияет, скажем так, да. Остальные капо и дальше солдаты. Собственно говоря, если мы вспомним эту структуру, она... довольно хорошо натягивается на семью Шелби, да, то есть кто у нас подручный, это Артур, это уличный босс, это очень ярко видно в самой первой серии, да, первого сезона в пилотной, и в самой последней, там, ну, еще там, ну, по 6-му сезону это видно, что Артур исполняет всегда роль подручного, он берет палки, и он начинает кого-то резать, он собирает остальных и этим занимается. Томми этим не занимается, почему? В первой серии нам сразу же говорят «I think». Я включаю голову, я думаю, вот, а ты, Артур, не думаешь, вот. И Артур просто действует, то есть он такой человек, ему сказали, он сделал, он солдат прекрасный, отличный, но это все, к сожалению, вот, и в какой-то момент, когда, ну, Артур сначала это бесит, он тоже пытается понять, почему я старшая, почему я не главный, но потом, наконец-то, до него доходит то, что... по склонностям, да, по склонностям, по твоим данным, лучше всего тебе вот так. Тебе и веселее так, тебе и круче так, ты более эмоциональная, нужно вот такой холодный ум, что есть у Томми. По поводу Полли, как раз вот в первой и второй серии первого сезона идет такая небольшая внутренняя борьба за власть, потому что мужчины вернулись с войны, а до этого предприятие, у них было предприятие, букмекерская контора, такая полулегальная, этим всем заправляла Полли, собственно говоря, одна. Вот. Эйда там особо не помогала, у нее там свои Фредди, там еще кто-то, собственно говоря, это был ребенок, абсолютно подросток, и, ну, Поля сама с этим управлялась, с какими-то парнями, там, ставками и так далее. То есть это было довольно непросто. Вот. И в какой-то момент были такие небольшие прения между ней и Томми, когда она говорит то, что я все это время управляла, вот почему я не могу дальше. Он такой, мы вернулись. Это не обсуждается абсолютно. То есть в случае Томми он никогда ничего не обсуждает. Это абсолютное такое патриарх, где воля только его считается важной. Вот это, конечно, такой феномен в этом случае. И это, что интересно, такая вот структура центричная, да, то есть где вот только один лидер, и на нем держится абсолютно весь сюжет, он как самая динамичная единица ходит из места в место, и мы наблюдаем в основном за Томми. Все остальные — это очень второстепенно. И эта структура повлияла, в конце концов, и на, мне кажется, взаимоотношения актеров, потому что, например, Джо Коул, который играл Джона Шелби, в какой-то момент... Он стал более популярен благодаря сериалу и захотел, видимо, чуть больше эфирного времени, что понятно, то есть это не предусудительно, это вполне логично. Вот. Но, к сожалению, структура вот этого сценария, этого сериала, она не предполагает других лидеров, кроме Томми, абсолютно, то есть ни в каком плане. Вот. И, видимо, он понял то, что тогда, наверное, все. Вот, и ушел. Так это вот повлияло. Но зато брата притащил... Вот, Финн Коул, который играет Майкла Грея, вот, совершенно прекрасно.
Наташа, а что ты скажешь про семью Шелби? Как она тебе?
Вот я, в принципе, согласна с тем, что все крутится вокруг одного прекрасного мужчины, но мне очень нравится, как в этом сериале показаны женщины. Опять же, история о том, что это не тупой, глупый феминизм, а все-таки женщины очень зрелые, все очень рассудительные, даже если мы говорим там про ту же Эйду, которая в глубокой молодости там давала жару безумного всем, всей семье, то потом, ну, она стала... Вот после того, как... мне кажется, Поля особенно погибла, Эйда заняла вот эту роль главенствующей женщины в семье. И, в принципе, да, когда мы видим в конце шестого сезона, мы видим, что у Эйды есть шанс стать, ну, заменой Шелби, возможно, да, такой политической фигурой стать очень мощной. И вот это, знаете, забавная история, как про очень многие семьи, где как бы мужчина главный, такой у нас патриархат, но на самом деле за все отвечает женщина, и за казначейство, и за денежку, и за порешать проблемки, и за организовать семью. Вот здесь вот такая же история. Мне очень нравится больше тема о том, кто может стать частью семьи, и что частью семьи нужно, ну, заслужить стать, да, то есть есть вот этот круг такой более крупный, а есть вот эта фраза «войти в семью». И в частности, когда в шестом сезоне появляется этот сын герцог, он же изначально не входит в вот этот узкий круг семьи. Вот именно история вот этого вхождения, она тоже очень интересная, как заслужить стать частью семьи.
И как быть изгнанным из семьи, потому что он-то вошел, а Финн-то вылетел.
Да-да-да. Вот, кстати, по поводу Дюка, для меня было удивлением, что они решили еще одного, значит, члена ввести, потому что я понимаю, когда они удаляются, умирают, то есть это вполне логично, потому что довольно опасная среда, вот, и это тоже добавляет какой-то сюжетного интереса, а меня удивило то, что еще один какой-то сын нашелся очередной. И я сначала к этому скептически отнеслась, мне это не очень понравилось, потому что я думала, ну, хватит уже детей, ну, уже сколько можно, вот, ну, ладно, появился Дьюк, и это мне напомнило, значит, второй сезон, когда появился Майкл, он же тоже появляется внезапно, да, то есть как вот потерянный сын Полли, дочь ее умерла, а вот сын остался. И интересно вот наблюдать как раз на сравнении вот этот, ну, путь Майкла, да, когда тоже он ни сном, ни духом, что он там принадлежит к мафиозной семье, оказывается, что эти люди хорошие его воспитывали там где-то в деревне, рос нормальный мальчик абсолютно, ну, предостатки, в принципе, ну, такой, ну, нормальный он рос. И приходит дядя и говорит, ты идешь со мной. Вот, и, собственно говоря, приходит в новую семью, где абсолютно другие условия, другие порядки. К третьему сезону он начинает копировать очень сильно Томми, но это становится прям ясно, да, становится его копией, ну, такой тоже немножко карикатурный. И вот этот Дюк, который вдруг не копирует Томми почему-то, не знаю, может быть, вам показалось по-другому, но мне показалось, что он не копирует его, он, даже какая-то индивидуальность в нем как будто уже mm-hmm. есть, то есть он не нуждается вот в этом отражении какой-то главы семьи или еще кого-то, чтобы адаптироваться. Он туда пришел и уже заявляет то, что это я хочу, а это я не хочу. И Томми начинает уже под него, как бы, не то, что адаптироваться,
а хочешь остаться на конюшне, оставайся.
Да, 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 то есть, и это меня удивило, то есть с Дьюком там уже какие-то другие были отношения, не как с Майклом. Майклу просто сказали, ты будешь сидеть здесь, ты будешь бухгалтером. Майкл сидел, молча курил и был бухгалтером какое-то время, да, пока там другие обстоятельства не появились. Вот, с Дьюком же нет, он как-то почувствовал себя сразу... при власти, скажем так, что он может на что-то влиять, вот, и он почувствовал себя даже, наверное, каким-то особенным, потому что, на сравнении с Финном, Финн, который только одно слово выучил по-цыгански, да, а это достаточно важно, ну, цыганские традиции они пытаются все-таки сохранить, особенно для Томми это важно, это вот часть материнская, да, с которой он поддерживает связь, потому что, ну, беды с башкой, нужно хотя бы что-то там с прошлого поддерживать, потому что его это успокаивает, вот, хоть как-то, да, и он находит какие-то свои... странное интуитивное объяснение того, что происходит у него внутри и снаружи. Вот, поэтому для него это очень важно. Плюс еще это напоминание о Полли и так далее. И Дьюк действует на него похожим образом, что Полли. Мне кажется, поэтому он еще по-другому к нему относится, с каким-то с вниманием особым. Потому что это уже цыган. Да, он не умеет ни писать, ни читать, он умеет только воровать и больше ничего. Ну, слава богу, хоть с лошадьми может как-то ухаживать. Вот. И тем не менее... проходит буквально 1-2 серии, и Дьюк уже начинает наставлять пистолет на Финна, еще на кого-то, просто убивает человека. То есть, и это, конечно, поражает. То есть, очень большая разница с Майклом. Вот. И поэтому понятно, почему Чарли Стронг сразу говорит, что ты станешь генералом. Ты сюда пришел, чтобы стать генералом, а не просто, чтобы там быть бухгалтером, каких-то мальчиком на побегушках поедет там в Америку, еще куда-то, тебя пошлют, ты там сам договоришься. Нет. То есть, это вот конкретно человек, как преемник, как замена. Вот, это меня удивило, то, что изначально вот такие вроде как два одинаковых парня, которые ничего толком не видели, но тем не менее вот они очень по-разному представлены. Вот, не знаю, как у вас отношения, вот как раз на сравнение интересно вот как раз с Майклом и с Дюком.
Да, Оксана?
Да, я просто хотела сказать, что действительно Эразм себя хорошо ощущает, и он совершенно не боится даже с таким авторитарным отцом продавливать свою линию, а Майкл, будучи, как говорится, реальным бетой, изо всех сил пытается стать альфа, и очевидно, что, ну, сори, даже если он отрастил себе усики и ведет какой-то бизнес в Америке, он не чета Томми Шелби. Вот Эразм, может быть, его сменит, но то есть вот его действия и самое главное то, что он отстаивает сам себя и не прогибается, показывает в нем будущего лидера. Мы пока еще не знаем, да, насколько он продуман, такой ли он продуман, как его отец, но во всяком случае он смотрится сыном своего отца, а Майкл – это, извините меня, какое-то недоразумение. Я на него смотрела и все время вот так. Думаю, господи, ну вот что ты лезешь? Что ты пытаешься кому-то доказать? Действительно, Томми Шелби на тебя вот просто посмотрит, и все. И все. А ты тут пыжишься. Я убью Томми Шелби. Да кто ты такой, чтобы убивать Томми Шелби? На этой более серьезные мужчины не могли. Но не то, что отважиться, у них не получилось. Типа этого инспектора Кэмпбелла и... прекрасного еврейского мафиози Альфи. Я Альфи люблю, не знаю, как вы, а я просто на него смотрела, он такой милый еврейский дядечка. Понятно, что он это сумасшедший, но он такой прекрасный. Я так порадовалась, что он выжил. Мне было так жалко, что его убили. Я думаю, классно. Вот это единственный нормальный мужик, с которым Томми Шелби может поговорить. Вот. А, кстати, про этих любимых и нелюбимых. А вот интересно, из семьи Шелби, понятно, что мы все любим Томми. Вот, это понятно. А кого мы там не любим? Есть ли кто-то из персонажей, который вот реально раздражает, и думаешь, вот ты зараза, зачем ты тут вообще ходишь?
Хороший вопрос. Я даже как-то не задавалась этим, кто меня прям сильно раздражает. Но по понятным причинам, конечно, раздражал Майкл, но у него роль такая. То есть он должен и своим вот этим обезьянничеством, да, немножко раздражать зрителя, потому что, ну, ты странный, тебе это не идет, зачем ты эту маску напяливаешь на себя, что ты здесь делаешь, ты лишний. То есть мы должны к нему так относиться, и, в принципе, мне кажется, Финн Коул, который играет Майкла, прекрасно справился с ролью, потому что, ну, нужное ощущение я ощущала, да. Вот, а чтобы прям раздражали, сложно сказать. Может быть, хотелось больше активности от Финна в какой-то момент, потому что первый сезон 3-4 мы видели просто мальчика, который ходит туда-сюда, честно говоря. То есть ему сказали: Финн, иди сюда, Артур его куда-то там за шкирку туда-сюда мотает, сиди здесь, уйди, здесь ты будешь это делать, сиди, охраняй. То есть не знаю, как актер, вот, не находила его комментарии, он, наверное, был просто рад, что он, в принципе, в сериале, как круто, потому что он, по-моему, из актерского состава единственный бирмингемец. То есть он уроженец, собственно говоря, Бирмингема, поэтому он, возможно, помогал еще ребятам с диалектом, с акцентом. Вот. Первый сезон это был абсолютно безликий, но довольно красивый мальчик рыжий. Вот. И только, наверное, к шестому сезону он вдруг внезапно начал зубы показывать. Вот ему разрешили, наверное, это дело, там и хронометраж чуть увеличился. Вот. Но на этом все и кончилось. Вот. И то, что удивительно, что при таких братьях, да, он не был на войне, этого отвечает от старших, он не был на войне, это подчеркивается в первом сезоне, что при такой вот жизни преступной он все равно не стал им ровней. И в какой-то момент его просто выжил из семьи просто пришлый цыган, скажем так. Это, конечно, с одной стороны расстраивает, с другой стороны, возможно, закономерно. Потому что, может быть, слишком опекали. Вот, не знаю, вот как вы думаете, у меня пока что нет прям такого конкретного ответа на этот вопрос, почему так с Финном поступили.
Но Финн не бандюган. Ну, он и, ну, наверное, к счастью, да, он не может убить. Вот так вот, вот так вот. Просто не может убить. Видно, с каким усилием ему это дается. Это просто не его... Это не его среда, и видно, что он задавлен на самом деле своими братьями, которые так все время действительно с ним носились. Он еще и не почувствовал себя мужчиной, в том числе действительно потому, что он не знает, что такое война. Он не был во Франции. Вот,
как и он жил в очень хороших условиях, в принципе. Да, нельзя сказать, что они там, он ютился на корабле, где было 50 человек, и выживали как могли.
И я ходил босиком, помните, говорит про себя Томми Шелби? Вот, что я ходил босиком, и ну что, вот он вырос, каким вырос. И вот, кстати, про... этих товарищей, которые как-то, ну, не то, что не состоялись, а раздражают. Вот меня раздражает мой, ну, почти единоверец, который жена Артура, которая Линда. Особенно в конце. Вот она, ну, как бы это сказать поделикатнее. Кстати, прикольно...
Слушай, мне кажется, она очень в духе того времени верующая.
Нет, я же не спорю. И, кстати, я на нее смотрю, я прямо узнаю вот этих дамочек 20-х годов, которые вот так себя ведут. Нет, я же не спорю, что они тут... Я же не говорю, что они тут клюкву развесили. Клюкву развесили они только по отношению к русским. Вот, а по отношению к верующим дамам вот такого типа 20-х годов, это вот прям чисто так. Мне вспоминается сериал про то же время, по которому мы делали эфир полтора года назад, Перри Мейсон. Там тоже конец, там уже, правда, конец 20-х годов, и там одна из протестантских деноминаций, о которых я в свое время писала диссертацию, поэтому мне, правда, реально было очень интересно. Я могу сказать, что все сделано достоверно. То есть, да, она достоверная. Но, понимаешь, от того, что она достоверная, она не менее раздражает. Причем прикольно, обратили внимание, что она ходит в общину квакер. Вот. Я думаю, что на всякий случай для наших слушателей и зрителей стоит пояснить, почему квакеры, почему именно они. Потому что с начала своего возникновения, это середина 17 века, это были радикальные пацифисты, во-первых. То есть они вообще никогда, ни при каких условиях не должны брать в руки оружие. Это раз. Два, квакеры с самого начала плюют на все социальные условности. Даже к королю они обращаются на «ты». Вот, и это принципиально. Они ни перед кем не снимают шляпы, это принципиально. А третий принципиальный момент, Если этого нет, то вас выпрут из квакерской общины вообще без разговора. У квакеров запрещена ложь в любом виде. Врать нельзя вообще никогда, ни по какому поводу. Иначе давай до свидания. Вот. Ну, а теперь представьте себе, радикальные пацифисты, люди, которые отрицают социальные условности, люди, которые никогда не лгут. Какой образ у вас вырисовывается? Ну, какие могли бы, как вы думаете, кто мог, какой он типичный квакер? Вот. Но скорее он будет похож на того приятеля Линды, с которым Линда так неудачно побеседовала, и с которым совершенно не по делу пошел разбираться Артур Шелби. Вот скорее это какой-то такой человек. Вот я сейчас говорю, я поняла, чем меня Линда раздражает. Тем, что царь не настоящий. То есть она с этими квакерами тусуется, она проповедует этому несчастному Артуру, выносит ему мозги. Вот. Но, блин, она не такая, как они. То есть такое ощущение, как будто, ну, скажем, в этом больше какой-то попытки быть такой добропорядочной в белом пальто, и особенно белизна этого белого пальто, она видна в 6-м сезоне, и это очень раздражает. Вот, а чем, ну вот какая-то действительно искренняя вера и особый душевный склад. Ну, не всякий человек может стать квакером, но если к этому серьезно относиться, конечно. А, и мне кажется, прикольно ее Томми Шелби простебал, который говорит так: ну, кажется, Бога интересую не только я, но и мои денежки. Что по поводу 10 тысяч? А я с ним спать не буду. Окей, я так понимаю, что это по отдельной ставке. Ну, то есть ты на это смотришь и думаешь, ну, ё-моё, и ты выпендриваешься, что ты квакерша. Да любая нормальная квакерша сказала бы: Томми, иди,
давай. Она бы даже не приблизилась к Артуру. Вообще никак.
Да, то есть это же просто животное. То есть ты что от него хочешь, чтобы что он Библию взял, читал? Не, он был какое-то время будет это делать, но недолго. То есть это
неуспешно, безуспешно.
Да, очень дисбалансированный товарищ.
Я хочу сказать, что меня в последнее время жизни Поли раздражало Поли, потому что вот этот сложный момент отношения с... не сложные отношения, а вот это восприятие конфликта между Томми и ее сыном. То есть, ну, как бы понятное дело, что, ну, ты уж будь или за семью, как за семью, или за своего сына. Она пыталась все время разорваться, и по итогу вот это вот ее непонятное отношение ни к тому, оно очень сильно раздражало. Ну, у нее, конечно, крыша под конец съехала хорошо так. Вот, ну, возможно, в этом проблема. Но они сделали ее под конец прям очень сильно неприятной. Ну, для меня лично.
Ну, она потому что начала вот шатать вот эти основы Томми, да, к которым мы привыкли уже, потому что мы все равно в любом случае будем любить Томми, потому что так построен сериал. И если какой-то член семьи вдруг начинает исполнять, скажем так, да, то есть свою волю как-то предлагать ему, то есть, а давай мы сюда пойдем, вот, то это, как правило, вызывает негатив у Томми. Можно, например, самый яркий момент вспомнить, как во втором сезоне, кажется, если я не ошибаюсь, Томми послушал прекрасную речь Эсми Шелби, ну, Эсмеральды, да, жены Джона, про то, что, а зачем нам это все надо, собственно говоря, давайте в деревню к цыганам, кур там выращивать, классно, все, что-то опасно очень становится, у меня немножко горит, мне это не нравится, ребят, давайте курам, там вот классно, вот будем... с лошадьми и все. Томми это услышал, просто взял за лицо и сказал, я выкину из семьи. Вот, собственно говоря. И мы вынуждены, в принципе, так же, как он, относиться к его членам семьи, потому что иначе мы тоже чувствуем, что какой-то вот стопор динамики происходит, то, что какое-то сопротивление. Вот. И поэтому нас таких героев начинают подбешивать. Вот. Мне, кстати говоря, кажется, Эсми тоже этим подбешивала слегка, то, что у нее какие-то вот свои еще соображения были. И, в принципе, я порадовалась, то, что внезапно, совершенно в 6-м сезоне она появляется, и как-то даже раскрывается, можно сказать, потому что до этого это просто была такая вот, ну, девочка с накрашенными глазами, которая пришла, вот, ну, которую женили на Джоне. И все. То есть такой династический брак, который был нужен Томми. Джона не спрашивали, конечно же, вот. И все.
Но она понравилась ему, она была красивой.
Да, да, да. Он сначала все переживал, то есть непонятно, на ком женят, господи, ведут уже куда-то. Нет, это старуха, это будет какая-то, которая по грибы будет ходить. Это меня... А тут, слава богу, хотя бы молодая, красивая, какое счастье было. Вот. Люблю, конечно, неожиданно вот эти твисты Томми, да, то есть ничего не сказать, и потом как-то сами порешать, и что всех все равно все устраивает.
Весьма типично для него. Друзья, у нас на самом деле заканчивается время эфира. Если что, смотрите еще нас после эфира в послесловии. Сегодня с вами была Теос Медиа, передача Гигзона, Оксана Куропаткина, Наталья Лисовая и Ирина Крылова.
Ваш гость Ирина Крылова, да.
Все, до скорых встреч. Всем пока.